Thank you. You may be seated just for a moment. Sorry to have had you standing like that, but they had an emergency case just as they come in, so I had to catch that. And emergencies, when they come here and have to go back, we try to catch them right away because they can't stay. I guess many has been wondering why we just don't routine the prayer line right across the platform. I have a purpose in doing what I'm doing. See, you must plant seed before you ever try to get a crop, you see. And then just remember, hold your prayer card. Everybody's got a prayer card. Anybody that wants one can have one. God being willing, we'll pray for you before we leave this city. If it takes 2 weeks to do it, then we'll do it. So now you just remember and hold your prayer card. Bring in your neighbors and whatever is sick and let them get a prayer card so they can be prayed for. But I have a purpose in doing this. First is to build faith and to sow seed. And then after you understand when you come in the prayer line, you'll know what you're coming for. I've seen so much of that done in my days of praying for the sick in these past 15, 18 years. People run right into the platform facing emergency operations and say, I feel better, but... And then a couple of days after that, they say, I guess I better operate, and it's not even there. It's gone. And they don't understand it and don't know if they have to have a reaction to that, and they don't understand. My meetings has been too fast, just run in and run out of a city. One of these days, if God willing and Jesus tarries, I want to come to a city and stay long enough to I can let the people see what we're trying to do. The message of God to the people. Teach them day, morning, afternoon, evening. Just stay on. Sometime when they're having no revivals in the cities around, and every minister, so we can take the converts to the people, to the churches. See, I have no church, I just represent all of them and try to send members to wherever they want to go. That's up to them. The main thing, are they born again? Do they know Jesus Christ as Savior? Then it's the innkeeper to take him from there on, you see. God will give him the authority to take him the way he should go. And it's my business just to point them to Christ, pray for the sick, pour in the oil, and take them over to the innkeeper. So then they take care of the rest of it. Now, looks like our crowds has grown very slow. I just wonder if it's... I remember the last time here in Kansas, we couldn't even find a place big enough to put them. So I just wonder, is the time at revivals we've come in a wrong time, or what has happened? Or has people just fell out of love with Christ? Or is it they've lost confidence in me? Or wonder what it is. I know I have plenty of cooperation because I see on the schedule and the pastors, the assemblies and Church of God and different churches, and something went wrong. Tomorrow night, the Lord willing, I'd like to keep the message just in a minor form so everybody can understand, even those who might not understand. And then tomorrow night I want to have more or less an evangelistic type of service for Saturday night. Tomorrow morning is the full gospel businessman, and I suppose there's a group of them sitting here. It's their breakfast. I speak for them internationally, and frankly I carry one card in my pocket, and that's the full gospel businessman. They are interdenominational. That's the reason I can have their card, is because that I cannot just say I belong to the assemblies, I belong to United, I belong to the Church of God. That throws all what little influence I have to one organization. I believe God's children scattered out everywhere. They're all around. And when I first come over here, of course, I was a Baptist. And when I come over here amongst the Pentecostal, full gospel people, enjoying the experience of the new birth and the baptism of the Holy Spirit, so forth, I thought that's what made them Pentecost. I didn't know that it was full of little denominations of their own, but they got as many as the Baptists had. So you Baptists understand these primitive Baptists, free will, hard shell, all other different kind. So I come over here, I thought just Pentecost means one thing. I still believe it. We can't organize Pentecost. It's not an organization, it's an experience. That's right. So we have little fellowships, groups, and so forth. We shouldn't differ with each other, but with they just human beings. I think I've talked to many of the leaders and so forth. I don't think it's amongst the leaders. I think it's just somebody gets in, stirs up something that's as good as Satan wants to do, you see. Just as long as you're firing at one another, you're not firing at him. If we just turn our faces about and go to firing on him, the great church of the living God would come to her colors. Christ would come. I believe that. He's waiting for us to do it. And I've tried my best through these 18 years on the field to try to bring that together, to see all the hearts united as one, all the tents stretched beyond the boundary line. As Brother Grant said not long ago over in Texas, I was having a service with him, and he said, "Brother Branham, I like that idea." I said, "You know, it reminds me of a guy that some neighbors, they all got him some ducks, and each one put him in a little puddle in the backyard and put a fence around it. You see, he got to raining and raining." You know how slow Brother Grant can talk. Said the puddle kept rising in each yard until it got so high it got above the fences, and said the ducks just swam all around. It wasn't fenced off no more. So I think if we can just let the tide of God's blessings rise and rise, as he, until we'll all be in the same pond or the same lake. After all, we are. It's little creeds and things that separate us, but being children of God, we're all under one family, God. A man had a cornfield once. Another man had a cornfield. The aviator would fly over and say, "Look at this fellow's corn and that fellow's corn. What nice fields of corn." That corn kept growing and growing till after a while, it reached across the fence and made one big cornfield. So I think that's the way it ought to be. We just, if we grow a little bit, but as long as we're immature, we'll still be fenced off. But when we get matured, there won't be any difference in the field. We'll all be one big field. God grant that day that I'll be able to see it before leaving. Now, remember, tomorrow morning's businessman's breakfast is to be held at the, was it Ramada or Holiday Inn? The Holiday Inn. And everybody's invited, and I think they'll have tickets there, however they do it. And that full gospel businessman, to you businessmen here, is a fine group of people. I tell you, I think every full gospel man ought to be in there for fellowship. It's really true. They have some fine things. And as I told them, I speak for them internationally, but whenever they make a denomination out of it, go to draw on a fence, then my card goes back. I don't want that. It's got to be free for everybody. So, you know, Jacob dug a well and the Philistines run him away from it, and they call it malice. He dug another well and they call it strife. Then he dug the next well and said, "There's room for us all." So we're drinking to that well now where there's room for all of us, everybody. Now, everybody feeling good, say amen.
Amen.
That's good. That sounded good. I like that. Amen. Means so be it. Someone, I was preaching one time, there was a boy that belonged to the First Baptist Church when I was a missionary Baptist, and I was preaching, there was some sister really enjoying it, and she got to crying and shouting, and he was quite a ball player, and he met me a few days after that. He said, "I come up to hear you last night, Billy, but said I couldn't do it for all them people saying amen." And I said, "Oh." And said, "That woman sitting over there crying," said, "that just got on my nerves so bad." I said, "Oh, you shouldn't do that." I said, I don't think." He said, "Well, I can't imagine heaven being like that." I said, "I sure can." He said, "Well, that just made shivers run up my back." I said, "If you ever got to heaven, you'd freeze to death if you heard that noisy group up there." This is the quietest place you ever live. I'll tell you that. Because if you go to hell, there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth. If you go to heaven, why, even the angels don't stop day and night screaming, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." See? Why, such hallelujahs and amens and praise the Lord. Well, you never heard such till you hear that meeting up there. So this is a quiet place. And I always was afraid of anything quiet. It sounds dead. So I'm not much for dead things. So anything without emotion is dead. Scientific research will prove that. Anything without emotion. So if your experience hasn't got a little emotion in it, you better bury it and get something that has got some emotion in it.
That's right.
It's exactly true. Now,
нашу любовь к Нему, я уверен, но среди людей происходит сильное охлаждение. Пробуждение закончилось, огни гаснут. Видите, сейчас время чему-то произойти. Вы знаете, в древнем римском храме, храме Весты, когда огни гасли, все уходили домой. Таким образом, там ничего не происходило. И я думаю, что это... Я в достаточной степени квакер, чтобы поверить, что это должно быть таким образом. Я пропускал это каждый вечер, но я хочу почтить это Слово Божье, потому что я думаю, что это Слово Божье, и это Он. Это Он в письменном виде. Буква сама по себе — это «ты должен иметь дух, чтобы оживить букву». Поэтому сейчас, в знак уважения к этому слову, давайте встанем, когда мы будем его читать. Святого Марка, 7 глава, и начиная с 24 стиха, и прочтем до 30 стиха, включительно. Те, у кого есть Библия, и вам как бы хочется взять отрывок для небольшого правильного засева, может быть, еще несколько семян в этот вечер, чтобы возводить ту веру, пока не придет время. И когда я почувствую, что Дух довел до кульминационного пункта, прямо тогда каждый из вас будет вызван на платформу. Не волнуйтесь. Это произойдет прямо тогда. Но до тех пор, пока этот дух не дойдет до туда, где ты почувствуешь, что это дошло до людей, какая польза подниматься сюда, если вы просто приходите сюда? Вы проходите в очередях Томми Хиггса и Томми Осборна и Орла Робертса туда и сюда в очереди. Ваша вера из-за этого только слабеет. Вот и все. Когда вы приходите сюда с полной уверенностью, что вы выходите не перед вашим братом или кем-нибудь еще, вы приходите сюда, потому что Дух Божий в вас умолял вас выйти. Нечто должно произойти. Нет ничего, что удержало бы от этого. А до того вы просто ходите кругами, как на прогулке. В город приезжает очередной служитель, совершаете круг, следующий служитель приезжает, круг. В этом ничего хорошего. Ничего нет в каком-то проповеднике. Все равно, что ваш муж или ваш брат, или кто бы то ни был. Мы являемся только его представителями, которые говорят вам слово. Кое-кто из них имеет разные дары, об этих дарах Библия говорит. Это все сделано, чтобы подтвердить его присутствие. Так вот, если бы это был я, или вы для меня, если вы не можете поверить другому на слово, что ж, это решило бы дело. Но Бог полон милости. Он посылает дары и подтверждения, чтобы доказать, и просто настолько... Он настолько долготерпелив, настолько деликатен и добр, что Он желает, чтобы никто не погиб, и никому не было вреда. Он хочет быть уверен, что каждый из вас вошел. Хорошо. Теперь, Библии у вас открыты на 7 главе Святого Марка и 24 стихе. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться». «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Теперь давайте помолимся, склонив головы и свои сердца. Мне интересно, в то время как мы молимся, кто из вас хотел бы быть вспомянутым в молитве ради чего-то особенного? Пожалуйста, поднимите свою руку. Может быть, «Господь, пусть это буду я сегодня», понимаете? Или «У меня есть близкие, пусть это будут сегодня они». Наш Небесный Отец, Ты знаешь нужды, прежде чем мы даже попросим. Иисус учил нас этому. Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Но все же мы должны просить. Когда Он посмотрел на жатву, Он был господином жатвы. И Он сказал: «Жатвы много, а делателей мало. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». связывая себя вместе с человеком настолько, что он трудится только при посредничестве человека. Он избрал человека, чтобы трудился для него. Он мог бы избрать солнце проповедовать Евангелие. Он мог избрать ветры или деревья, или звезды. Но он избрал человека, скрывая себя внутри, утаивает себя от неверующего, открывает себя тому, кому он пожелает. Господь Бог, мы сегодня здесь с одной лишь целью, чтобы увидеть Тебя, открывающим себя нам в прощении грехов, которые мы совершили, и помощи нам, и в поддержке святых на пути, в спасении грешников, возвращении отступников обратно в общение Небесного Отца и Церкви верующих, первенца. Даруй это, Господь. Ты знаешь, что стоит за каждой поднятой рукой. Ты знаешь, что было ниже нее, под сердцем. Ты знаешь их желания. Я приношу мою молитву ради них, чтобы Ты даровал каждому из них их желания. И мои руки были подняты, Господь. Даруй наши просьбы. Благослови чтение Твоего Слова. И сейчас, когда мы взяли отрывок, мы молим, чтобы Ты раскрыл нам контекст, чтобы нам знать его лучше. И когда мы уйдем отсюда вечером, чтобы мы могли сказать подобно тем, которые шли из Эммауса после того, как Он воскрес из мертвых. И они шли с Ним целый день, беседовали с Ним, и тем не менее, они не узнали Его, кто это. Есть многие в этом городе, Господь, сегодня, несомненно, беседовали с Тобой и шли с Тобой, но все же не распознали Твоего присутствия. Но в тот вечер, когда они уговорили его войти и побыть с ними, Клеопа со своим другом, и когда ты запер ту дверь, и ты присел, ты сделал нечто точно таким образом, как ты сделал это перед тем, как ты был распят. Ни один человек не делал этого таким образом. Ты сделал это своим, присущим тебе способом, и потому они узнали, что ты был воскресшим Христом. Тут же ты стал невидим для них. И с легким сердцем, полным радости, они присоединились к остальным апостолам и сказали, «В самом деле, Он воскрес из мертвых, и когда мы покинем это здание сегодня, пусть и мы увидим Тебя, явившимся на сцену и совершающим те же самые дела, которые Ты совершал до Твоего распятия, как Ты обещал, что Ты повторишь это снова в последние дни». И даруй, Господь, чтобы когда мы пойдем, мы шли, как они, говоря, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге? Ибо мы просим это во имя Его и ради Его славы. Аминь». Можете садиться. Я хочу взять одно слово для сегодняшней темы, и слово, которое я хочу взять, звучит «настойчивые». Вы могли бы сказать, «Брат Бранхам, это совсем небольшое слово для 300-400 людей, которые сидят здесь сегодня, или сколько бы это ни было. Я не силен, чтобы оценить аудиторию». И вы скажете, «Это очень короткое слово». Что ж, не в размере дела, но то, что на самом деле я собираюсь сказать насчет этого. Теперь, настойчивый. Согласно словарю Вебстера, это тебе следует быть упорным. Также означает быть упорным, когда ты стараешься достичь цели, стараешься приложить кое-что сверх того, стараешься нечто сделать. Если ты упорный, тогда ты настойчивый. Вот, все христиане должны быть упорными. Они должны быть настойчивыми. И единственный способ, чтобы суметь это осуществить, это сначала верить в то, что ты пытаешься сделать. А если у тебя нет веры, ты просто схватился за это, тогда ты не можешь. Не можешь быть настойчивым. Когда же ты действительно знаешь, что это истина, тогда ничто не сможет тебя остановить. Ты на самом деле тогда настойчивый. И во все века мужи, которые могли сделать что-то и верили в то, что они пытались осуществить, были настойчивыми.
like the what we call the father of our nation, George Washington. He was perseverant.
Например, подобно тому, кого мы называем отцом нашего народа. Это Джордж Вашингтон. Он был настойчив, когда он, стараясь добиться победы над британцами, пересек ледяную Делавэр. Он был настойчивый. Там не было ничего. Его солдаты, половина из них, даже не имели обуви на ногах. Их ноги были замотаны тряпками. Дул порывистый ветер. Но он молился всю ночь, и победа была в его сердце. И никакая британская армия или что-нибудь другое не могло его остановить, как не могла остановить его даже ледяная река. Он молился до конца, и там не было такой помехи, которая могла бы его остановить. Он был настойчив, и он выполнил поставленную задачу, потому что им был получен ответ от Бога. Когда человек получает свой ответ от Бога, не существует такого, что смогло бы его остановить. Сегодня большинство людей, я повторю, мною уже сказанное в прошлый вечер, что у них есть надежда вместо веры. Ты находишь людей, пришедших на платформу, которые просто сосредоточены в надежде. Вера же есть осуществление ожидаемого. Уверенность. Это не миф, это не воображение, это нечто, что есть в тебе. Ты уже это имеешь. И ты с этим просто настолько счастливый, с той верой, которую имеешь, как если бы ты имел реальность в своей руке. Например, подобно этому, если я умираю с голоду, и буханка хлеба стоит 25 центов, за которые можно купить буханку хлеба. Теперь, если в моей руке лежат 25 центов, то я настолько же счастлив, как если бы это была буханка хлеба, потому что это покупная цена хлеба. И когда я знаю в своем сердце, что я принял это, и я верю, что Бог мне это дал, то я просто настолько же счастлив с той верой, как если бы я был исцелен. Потому что я буду исцелен, так или иначе. У меня есть реальность прямо сейчас. Никто не может у меня ее отнять. Я знаю, что это верно, и я могу быть настойчив в этом. Когда Бог говорит что-то такое, чему надлежит произойти, например, видение или что-нибудь, я видел их десятки тысяч, и многие из вас являются свидетелями, и все до одного всегда исполнялись. И когда Бог говорит что-нибудь, то я не... Если Он скажет сегодня вечером, «Иди на государственное кладбище, потому что я собираюсь воскресить Джорджа Вашингтона утром», я пригласил бы весь мир посмотреть на это. Это должно произойти. Божье Слово не может не исполниться. Он никогда не подводил, и Он не может подвести. Есть только одно, чего Бог не может сделать, и это подвести. Он не может подвести, а Бог — это Его Слово. Так вот, Ной жил в период научного развития, когда они были, возможно, могли просмотреть радаром Луну. Иисус сказал, что это был день, похожий на этот. Как было в дни Ноя, так будет, когда Сын Человеческий явится. Вот, мы знаем, там в Египте мы видим эти пирамиды. Мы не можем воспроизвести их сегодня. У нас нет таких мощностей, чтобы это осуществить. Они владели атомной силой или какой-то силой, при помощи которой были построены пирамиды. Нам не удалось бы взгромоздить туда наверх те валуны, ни в коем случае. Как не смогли бы мы воспроизвести и тех сфинксов? Никоим образом не сделать этого. У нас нет средства, чтобы сделать мумию, забальзамировать тело, которое выглядит до сих пор естественно, в течение тысяч лет. Мы утратили то искусство, краска, которая не потеряет яркость. У них были многие вещи, в которых мы абсолютно не разбираемся. И они построили эту пирамиду, таким образом расположенную по центру Земли, что не имеет значения, где находится Солнце, вокруг нее никогда не бывает тени. От пирамиды не падает тень. О, архитектура, приборы, какие у них были, превосходят нынешние. И Ной жил в той интеллектуальной, научной эпохе. Ной жил, и он был пророком. И Господь ему сказал, что пойдет дождь. И после того, как Ной услышал голос Божий, будучи пророком для голоса Господа, Слово Господне приходит к его пророку. И он узнал, что пойдет дождь, не имело значения, что кто-нибудь сказал, пошел ли вообще когда-нибудь дождь. И никогда раньше дождя не было. Бог орошал землю, растительность с помощью орошения из родников и так далее, которые находились в земле. Там никогда не бывало на небе тучи. Но тем не менее Ной знал, что вода изольется сверху. Как он собирается это совершить? Он не знает, но он был настолько настойчивый, что он пошел и построил ковчег, согласно инструкции, данной ему Богом для этого строительства, потому что он слышал голос Божий и находился в присутствии Божьем, когда голос Божий явился ему. Это должно было бы зажечь эту рожденную свыше церковь, настойчивые. Меня не волнует, сколько критиков смеются над этим, сколько говорят, что этого не может быть, и потом выходят и научно это подтверждают, достают радаром до Луны и показывают, что там нет никакой воды в небе. Но Ной знал, что если Бог находился в его присутствии, и он — это Бог, который проговорил к нему, и он был ясно отождествлен, что это было Божье Слово, и находился в присутствии Божьем, он был упорный, он строил ковчег, так или иначе. И никто не пожелал помогать ему. Он строил его один. Он был упорный, потому что он знал, что это было Слово Божье. И он строил его. Я могу подумать о Моисее, великом ученом, как он был настолько умным, что он мог учить египтян мудрости, он мог учить учителей, он знал всю ту теологию, которую знали египтяне, равно как и теологию своего еврейского народа. И он был сообразительным, остроумным человеком, великим. Нас учили, что он был военным, но полностью потерпел поражение из-за одного случая. Он убил египтянина. На этом и закончилось его образование. Когда они обвинили его потом, «Не хочешь ли ты убить и нас, как ты убил египтянина?» Полагаю, что его братья поймут это. И он потерпел ужасный крах. И это меня наводит на вот такую мысль. Вот причина того, что сегодня, что наши системы потерпели крах. Вот почему мы никогда не сможем приучить людей к Богу. Мы никогда не сможем привлечь их к Богу через деноминацию. Мы испробовали все эти системы, и они все рухнули как Вавилонская башня. И у них всегда будет такой конец. Бог, неизменный Бог, принял свое решение в Эдемском саду, как Он будет спасать человека. И когда Бог принимает когда-либо решение, оно навсегда должно остаться в таком виде. Он не может изменить. Он не может стать умнее. Он является источником всякого интеллекта. Не имеет значения, что говорит наша наука, если это вопреки интеллекту или Слову Божьему, это противоречит, это неправильно. Меня не волнует, насколько это будет подтверждено научно. Это по-прежнему неверно. Бог решил, что Он спасет человека пролитой кровью невинного. Они пытались строить города, они пытались объединять их, они пытались строить башни, образованием привлечь их к этому, и они постоянно уходили все дальше. Вам никогда не удастся спасти человека, пока он не вернется к крови. Это единственное место, где Бог когда-либо встречался с человеком. Не его умственными способностями, не с помощью того, насколько он умен, сколько человек избрали его священником или епископом, или государственным надзирателем, или кем бы то ни было, служителем, дьяконом. Это не то основание, на котором Бог встречается с человеком. Он встречается с ним на основании, когда тот находится под кровью. Это единственное место, где Израиль мог когда-либо встретить Бога для поклонения. Это было под пролитой кровью. Это усмотренный Богом путь. Никакой другой способ не сработает. И под пролитой кровью Бог встречается с человеком и находится в присутствии человека. Моисей, этот интеллигент-беглец, пророк-беглец, в самой глубине пустыни, и женился на этой прекрасной эфиопке, и жил там. У него родился сын, маленький Герсам. И однажды, гуляя по пустыне, далеко в пустыне, будучи пожилым 80-летним мужчиной, казалось, что будто бы уже не был нужен как служитель. Но он увидел куст, охваченный огнем, горел и не сгорал. И он свернул в сторону, чтобы увидеть, что же случилось, и оказался в присутствии Божьем. и услышал присутствие Божье, услышал голос Божий, когда находился в Его присутствии, когда этот столб огненный находился в этом кусте, разговаривая с Ним. В то время он боялся даже приблизиться к Египту, понимая, что фараон убьет его. Сейчас его ничто уже не остановит. И иногда, когда человек входит в присутствие Божье и слышит голос Божий, он совершает вещи настолько радикальные для обыкновенно мыслящих людей, это кажется нелепым. Наступает следующий день. Муж, который боялся с помощью армии напасть на Египет, все те рабы, которые были в Египте, он боялся напасть на фараона таким образом. Вот он сейчас здесь. На следующий день, 80-летний, и борода по пояс, лысина блестит на солнце, изогнутая палка в руке, его жена сидит на муле с младшим ребенком на коленях, едут туда. Его глаза обращены к небу, прославляя Бога. «Куда направляешься, Моисей?» «Направляюсь в Египет, завоевывать». Вторжение одного человека. Почему? Он побывал в присутствии Бога. Он увидел, что Бог смог сделать с палкой. Он не знал, что он мог сделать с армией. Он знал, что он смог сделать с палкой. Я не знаю, что он может сделать при помощи деноминации. Я знаю, что он может сделать при помощи одного человека, который полностью предоставит себя ему в распоряжение. Все, что ему нужно, это один человек, это ты. Тогда он настойчивый. Ничто не остановит его. Моисей вошел в присутствие Божье, услышал его голос в чудесном знамении. Он знал, что он был поедающим огнем, а здесь он в столпе огненном внутри куста. Все его образование, вся его теология покинула его. И он знал одно. Там был Бог, и у него были его распоряжения. Изогнутой палки было достаточно. Он побывал в присутствии Божьем. Совершенно безразлично, сколько натренированных людей было в Египте. Ни одно из того не имело ни малейшего значения для Моисея. Он побывал в присутствии Божьем, и он был настойчивым. Он направляется туда, чтобы завоевывать, против щитов и подготовленных воинов, десятков тысяч, с помощью изогнутой палки в руке. Остановите его, если сможете. Нет ничего, что сможет его остановить. И он осуществил это. Он пришел туда и завоевал, потому что он был настойчивым, поскольку он совершенно точно знал, что он был в присутствии Божьем и слышал голос Божий из присутствия Божьего. Аминь. Не только голос был, но это был голос Писания. Есть разные типы голосов. Проверьте это по слову. Голос сказал, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я обещал, что я освобожу тех людей. Время близко. Я услышал их стон, увидел, как нагружают их приставники, и я помню мое обещание. И я сошел сюда, чтобы освободить их. И я посылаю тебя для этого». Этого вполне достаточно. Он видел его славу, и он пошел туда. Давид был очень настойчивым, когда он пришел туда, где расположилась постыженная, запуганная израильская армия, а за маленьким ручейком на другой стороне находились филистимляне. Там был Голиаф, сильный претендент, примерно вдвое больше размером и ростом, чем обычный человек, пальцы длиной 14 дюймов и огромное копье длиной несколько футов, которое можно было там поставить и просто наколоть человека на него, вот так, и потом сбросить их, протыкать их, подцеплять их на копье и сбрасывать их, когда они поднимаются на холм. А когда противник знает, что он одержал верх над тобой, ему нравится хвастаться. Так что он сказал, «Давайте не будем проливать много крови». Сказал, «Саул, пусть один из твоих людей сойдет сюда и сразится со мной. И если я убью его, что ж, тогда вы будете нашими рабами. Если же он убьет меня, то мы будем вашими рабами». Видите, когда у противника превосходство. И каждый воин просто так сильно дрожал, что он с трудом мог держать свои доспехи. И Саул, самый способный среди них всех, на голову и плечи выше своей армии, он не решился сразиться с ним. И тем не менее, считается, что он помазанник Господень. Но вот туда из пустыни пришел невысокий, сутулый, румяный паренек, в руке у которого была проща, а тот исполин не на того напал, чтобы продолжать хвастаться. И Давид сказал, «Вы хотите мне сказать, что позволите тому необрезанному филистимлянину вот так стоять и поносить воинство Бога живого? «Вы хотите мне сказать, что будете и дальше такое терпеть?» Теперь его братья сказали, «Ты плохо себя ведешь, возвращайся обратно туда к овцам, где твое место». И новость дошла до Саула. Саул сказал, «Приведите мне сюда этого юношу, дайте ко мне на него взглянуть». И когда он пришел, невысокий, сутулый, румяный паренек стоял там. Возможно, что волосы не спадали на глаза. И он сказал, «Ну, ты не можешь сразиться с тем человеком». Сказал, «Ты еще ребенок, румяный человечек, человечек, еще молод». А он воин от юности своей. Он сказал, «Не можешь ты сразиться с ним. Я восхищаюсь твоей храбростью, но он слишком велик». И что произошло? Он сказал, «Дай-ка я взгляну, сможешь ли ты использовать мои доспехи». Итак, он надел на него свои доспехи, дал ему свой щит. Что ж, бедный Давид не смог подняться. Он сказал, что он ничего в этом не смыслит. Он выяснил, что Саулово церковное облачение не подошло мужу Божьему. Так что он сказал, «Я его отошлю и подготовлю его как доктора философии, доктора права и так далее, и посмотрю, что он сможет сделать в этом». Он сказал, «Я ничего в этом не понимаю. Снимите с меня их. Я ничего в этом не понимаю. Но вот то единственное, что я знаю. Я пас овец у отца моего, и приходил лев и уносил одну из них. И я гнался за ним, потому что отец поручил мне сторожить тех овец». Аминь. И любой добрый пастырь — это присматривающий за овцами. И он сказал, «У меня не было ничего в руке, кроме этой пращи, но я сбивал его с ног, а если он бросался на меня, то я убивал его, и медведь приходил и уносил овцу. Я гнался за ним и отнимал ее из его пасти, а если он бросался на меня, то я убивал его». И сказал, «Насколько же более Бог Израилев, Бог Небесный, избавит меня и от руки того необрезанного филистимлянина». Тот паренек был настойчивым, потому что он знал, о чем он говорил. Он знал, в кого он верил, и был полностью убежден, что он был способен выполнить то, что он вручил ему на тот день. Сейчас у него в руке только праща. Вот и все, что у него было. Он сказал, «Я сражусь с этим филистимлянином». Потому что причиной того, почему он был так настойчив, он знал, если Бог во время присмотра за овцами помогал ему возвращать овцу обратно в отцовское стадо, то насколько же более важен человек? Теперь подумайте об этом, все служители. И мы чувствуем таким образом относительно вас, овцы, сегодня вечером. Дьявол пришел и сразил вас болезнью. Это правда. Он вытащил вас из доброго здравия. У меня нет степени доктора философии. У меня нет степени доктора права. У меня даже нет среднего школьного образования. Но я знаю, что у меня есть. Я последую за вами сегодня, чтобы вернуть вас на тенистые зеленые пастбища и к тихим водам. Вот для чего мы стоим здесь на платформе сегодня. Это пойти и добыть вас, выхватить вас из львиных лап там, вернуть вас обратно. Будьте терпеливы, слушайте внимательно и наблюдайте. Постарайтесь выяснить, что мы пытаемся сделать, это помочь вам. Вот, Давид был очень настойчивый. Потому что он знал, в кого он уверовал, и он знал, что он был способен совершить. То, что он верил ему, он был способен сохранить это. Мы узнаем о том, что Самсон, еще один великий судья в Израиле, и некоторые люди изображают Самсона, будто у него плечи были примерно как ворота. В таком случае не было бы ничего удивительного в том, увидеть такого человека, который смог снять ворота Газы и уйти с ними, или взять и растерзать льва на части. Но вы знаете, Самсон был совсем мелким, на уличном жаргоне коротышка, малютка, неженка с вьющимися волосами, маменькин сынок, 7 косичек. Это было нечто необычное. Думали, что рослый мужчина ростом 10 футов мог схватить льва, конечно, и убить его. Но необычным было то, что этот паренек выглядел беспомощным до тех пор, пока на него не сходил Дух Господень. Это не был Самсон, это был Дух Господень. Вот почему это не были апостолы. Иисус избрал их всех. Практически каждый из них был совершенно необразован, что не могли даже написать своего имени. Он не избрал священников, он не избрал богословов, он избрал рыбаков и пастухов, необразованных и неученых. Поэтому он мог взять это под свой контроль, то есть взять ничто и создать из этого что-нибудь. Это его характер. Таким образом, он не берет подготовленных школ и подготовленных ученых. Он берет нечто такое, что осознает, что не представляет собой ничего. Он входит в это и создает из этого нечто. Мы узнаем, что этот Самсон был Назареем. У него было 7 косичек. И когда Дух Господень сходил на него, тогда он ничего не боялся. Почему? Он был настойчив до тех пор, пока он мог чувствовать на себе обет назарейства, пока он мог дотянуться до своей спины и ощутить, что там были те локоны. Он знал, что он был в воле Божьей, и ничто не могло его связать. Город не мог его связать, лев не мог его убить. Он поднял челюсть мула, которая была высохшая, и убил с помощью нее 1000 филистимлян. Вы знаете, что те шлемы, медные шлемы, они были толщиной больше дюйма? Вы представляете, что случилось бы, когда старая кость, иссохшая под солнцем пустыни, ударилась бы об этот шлем? Ой, да она разлетелась бы на 1000000 частиц. Но он стоял там, без посторонней помощи, с этой челюстью мула, и бил по их головам, и убил 1000 филистимлян. Почему? Он был настойчивым. Каждый раз, как он ударял, он чувствовал на себе импульс того обета назарейства. Насколько более церковь сегодня, которая утверждает, что вы родились от Духа Божьего, находиться на собрании и видеть подтверждение воскресшего Иисуса Христа, и заявляют, что наполнены Святым Духом и могут спокойно сидеть и позволяют сатане командовать вами, как он это делает. Это странно. До тех пор, пока ты ощущаешь присутствие Святого Духа, знаешь, что это Его Слово и Его обетование на сей день, ты должен быть настойчивым и проталкиваться, пока не будет покончено с этим. Настойчивые, оставайся с этим. Бог обещал это. Это не ты, это Бог. Как насчет этой юной Девы Марии? Теперь вы, женщины. Так вот, она была просто обычной девушкой, которая жила в очень убогом городе, который был хуже, чем Топека. И она там жила, но она вела совершенно чистый образ жизни, и она была обручена мужу именем Иосиф. И однажды она шла к колодцу, чтобы набрать воды, и ей явился сильный свет. И там предстал ангел. Это был Гавриил, который рассказал ей, что она должна будет родить дитя, не зная мужа, и в то же время рассказал о Елисавете, ее двоюродной сестре, которая была в преклонных летах, жена Захарии, и что она зачала в старости своей. И вот Мария. Вы можете представить, сколько у людей было бы смеху? Представить, что эта молодая девушка ходит с этим парнем, и теперь оказывается, что она станет матерью. Но для нее это не имело никакого значения. Она была в присутствии Божьем, она слышала голос Божий. Ее не волновало людское презрение или смех людей, или что они говорили об этом. Она была настойчивая. С поспешностью через горную местность она отправилась в путь. А тогда женщины не были похожи на сегодняшних, которые выходят на улицу в шортах и за несколько дней до родов ходят на улице перед мужчинами. Это позор для рода человечества. Это верно. Она пряталась, и маленькая Мария пошла нанести визит до того, как она станет матерью, и отправилась в горную Иудею, чтобы повидаться с Елисаветой. И когда Елисавета укрывалась от других, несомненно, однажды утром, смотря сквозь занавеску, она увидела, как пришла эта молодая леди, прибежала, и она узнала в ней свою двоюродную сестру Марию. И как тогда женщины, они любили встречаться друг с другом, они очень дорожили друг другом, она выбежала навстречу, вероятно, и, раскинув руки, обняла ее, приветствовала ее. И она сказала, «Я узнала, что ты будешь матерью». «Да», — она сказала, «Ты знаешь, я тоже буду матерью». «О, вы с Иосифом уже поженились?» «Нет, мы не поженились». И она увидела, что та беременная. Она сказала, «Ты имеешь в виду, дорогая, что вы с Иосифом еще не женаты, а ты станешь матерью?» И она увидела, что та беременная. Она сказала, «Ты имеешь в виду, дорогая, что вы с Иосифом еще не женаты, а ты станешь матерью?» «Да». «Как же такое может быть?» Святой Дух осенит меня, должен, осенил меня. Голос Божий сказал так. И сказала, «Я знаю, что и ты станешь матерью». Она сказала, «Да, но у меня уже 6 месяцев, и я обеспокоена, потому что ребенок еще не зашевелился». Теперь каждый знает, что это совершенно необычно. 2 или 3 месяца, и жизнь ощущается. Но здесь было 6 месяцев, без всякого признака жизни. Теперь, тот младенец был мертв. Безжизненное состояние в 6 месяцев. Она сказала, что она обеспокоена этим. Она сказала, «На меня сошел Святой Дух», Мария сказала Елисавете. «Святой Дух сошел на меня и осенил меня, и сказал, что у меня будет Сын, и Он будет Сыном Божьим, и я дам Ему имя Иисус». И как только человеческое имя Бога Иисус было произнесено смертными устами, человеческим существом, мертвый младенец ожил в материнском чреве и принял Святого Духа. И если это оказывает такой эффект на младенца, мертвого в материнском чреве, то что должно было бы это совершить в отношении рожденной свыше Церкви? В первый раз, как имя Иисуса Христа было вообще произнесено смертными устами, мертвый ребенок в чреве своей матери ожил и получил Святого Духа. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего?» — сказала Елисавета. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец во чреве моем. И сегодня мы заявляем, что у нас есть тот Святой Дух, и трусливые с ним боимся сдвинуться с места. Нам надо стать настойчивыми. Если бы у нас действительно был подлинный Святой Дух, то мы были бы настойчивыми». Теперь пошел далекими путями, удалился от своей темы, и сейчас почти уже время, чтобы начинать молитвенную очередь, а я даже не начал свою тему. Это слишком коротко. Эта женщина, о которой мы говорим, это серафиникиянка, она была гречанкой, и она услышала об Иисусе. Вот, вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. И она услышала. И, так или иначе, вера находит источник, которого другие не видят. Доктор может сказать, «Дитя, я сделал все возможное для тебя». Дальше этого не может продвинуться. Он сделал все, что может сделать человек. Он видит, что болезнь зашла слишком далеко, и он ничего не может с этим поделать. Но, вы понимаете, вера находит источник, о котором он не имеет понятия. Наука этого не подтвердит, потому что вера, всеоружие Божье, является сверхъестественным. Что такое всеоружие Божье? Любовь. Что такое любовь? Докажите мне научно, что есть такая штука, как любовь. Где она находится? Вы, кто из вас любит, поднимите руку. Любите свою жену, любите своего брата, любите своих друзей. Что ж, я хочу, чтобы кто-нибудь, какая-нибудь наука, чтобы доказала мне, какая часть в вас представляет собой любовь. Где вы ее покупаете? В какой аптеке? Я хочу немного этой любви. Радость. У вас есть радость? Мир, долготерпение, нежность, терпение. Что это такое? Это все сверхъестественное. Бог сверхъестественный. Научно Бога не докажешь. Ты веришь Богу. Ты веришь этому. Если ты не веришь этому, в таком случае человек, который говорит, все, что ненаучное, неортодоксальное, это неправильно, тогда тот человек никогда не сможет быть христианином. Он должен верить. Верой мы верим Богу, не образованием, не богословием, но верой вы спасены. Заметьте, вера находит источник, которого другие не видят. Его слово — это меч. Это сказано в Евреям 4:12. «Слово Божье острее меча обоюдоострого, различающее даже намерения и помышления сердечные». Это Слово Божье. И единственная вещь, которая может держать тот меч, — это рука веры. Ничто другое не сможет этого. Ничто другое. Иначе тебе придется увидеть что-то другое, научное. Вы научно, с помощью образования, вам не удастся удержать тот меч. Вы не сможете удержать его образованием. Оно слишком закрученное, слишком усложненное. Попытаешься, так оно выйдет, что это будет само себя отрицать, и все остальное. У тебя это не получится. Иисус сказал, «Это сокрыто от вас». Так что забудьте об этом. Ты не разберешься в этом. Это сокрыто. А когда Бог что-нибудь скроет, то это на самом деле сокрыто. Вот почему ты настолько сокрыт, если ты христианин, ибо ты умер, и твоя жизнь сокрыта в Боге через Иисуса Христа и запечатлена Святым Духом. Как дьявол сможет найти тебя? Ему это не удастся. Ты сокрыт. Бог скрывает тебя. Аминь. Что за место укрывательства? На лоне Иисуса Христа. Так вот, вера держит его, она владеет им. Вот, возможно, что ты недостаточно силен, это рука веры, чтобы прорубить лаз, проход по всему пути и идти по нему, как могут некоторые. Но просто продолжай пробиваться, это придет. Просто держись этого. У нее было много препятствий, у этой бедной гречанки, но у ее веры не было ни одного. Ничто не может воспрепятствовать вере. Не имеет значения, кто и что говорит, ничто не помешает вере. Давайте рассмотрим кое-что из этих «может быть», которые могли бы с ней произойти. Она могла бы... Кто-нибудь... Они, возможно, ей говорили, «Ты гречанка, твоя деноминация не финансирует его собрание». Но она была настойчивой, так или иначе. Она шла в любом случае, потому что она услышала. А вера приходит от слышания, не от сотрудничества, но от слышания. Заметьте. Они, возможно, говорили, что «ты по национальности гречанка, ты из другого класса людей, ты есть, у них другая кожа, чем у тебя, они другая раса». Тем не менее, это ее ничуть не беспокоило. Это ее не беспокоило. И, возможно, кто-нибудь из них пришел и сказал, «Так вот, это чепуха. Дни чудес прошли. Не существует никакого исцеления, о котором ты слышишь. Он — это просто еще один фанатик, который появился». Несомненно, у них есть всякого рода фальшивые доллары, но где-то есть подлинный, под который подделывают. Это верно. Теперь говорили, «Дни чудес прошли, такого не существует, это просто там какая-то кучка фанатиков. Их всего лишь горстка, которые... У нас это было все время». Но по-прежнему нечто коснулось той женщины. Она продолжала упорствовать. «Дни чудес, возможно, прошли для тех, которые ей говорили, но не для нее. Это, может быть, прошло для некоторых, с кем ты общаешься, но не для тебя, если у тебя есть вера». Там, вероятно, была другая группа, может быть, некоторые женщины стояли в углу, говорили «Марфа». Я надеюсь, что здесь нет Марф. «Марфа, знаешь что? Твой муж уйдет от тебя наверняка, как только ты пойдешь на то собрание». Вот. Я знаю, что у твоей дочери эпилепсия, но я говорю тебе, будет, если только твой муж застанет тебя, идущий туда. Он принадлежит к знаменитым клубам и обществам города. Если ты пойдешь туда, то он оставит тебя. Это ей ничего не говорило. Она все равно отправлялась. Вера основательно зацепилась. Вера не знает никаких препятствий. Что ж, потом там могла быть и другая группа, стоявших на углу, которые говорили, «Знаешь что, ты станешь посмешищем в церкви, потому что ты идешь туда, что вообще напрасная затея, а люди знают, что ты собираешься пойти. И как только тебя увидят с ними, тогда ты станешь посмешищем для людей. Все будут над тобой смеяться». Это ничего ей не говорило вообще. Она была настойчивая. Какая-нибудь группа, возможно, говорила, «Тебя выставят из твоей церкви, тебе отдадут твой членский билет». Все равно она была неотступна. Это ничуть ей не помешало. Почему? Она уже крепко ухватилась за веру. Я желал бы приостановиться здесь часика на четыре, если бы у меня было время, и рассказать вам о подобных переживаниях, о тех умирающих женщинах и мужчинах и детях, по утверждению врачей. Они живы сегодня по благодати Божьей. Потому что нечто ухватилось за них. Вера. Это то, что нужно. Хорошо. Она прошла через все двери, прошла всех критиков, всех насмешников, всякие эти «твой муж выгонит тебя», «твою членскую карточку из церкви уберут», «тебе придется поискать себе что-нибудь другое», «ты станешь отверженной», «тебя будут обзывать святошей». Это для нее ничего не значило, потому что она уже увидела Бога. Она услышала, а вера приходит от слышания. И она знала, что другие были исцелены. Почему же ее дочь не сможет исцелиться? Вот вам, пожалуйста. Она проходит через это. В конце концов, она припадает к ногам Иисуса. И обратите внимание, какое потрясение. Многие люди думают только потому, что они смогли туда попасть, это все, что нужно. Но вы сейчас только начали. Когда она добралась до Иисуса, и вдруг такое разочарование для нее, или это могло бы стать, может быть, для нас сегодня. Иисус сказал, что Он даже не был послан к ее расе. Если бы это случилось с кем-либо из вас, сегодняшние пятидесятники, ой, вы задрали бы свой нос кверху и ушли бы прочь, и говорили бы, «И это все, что там есть?» Если я не понравился им в ассамблеях, я присоединюсь к единственникам. Если я не понравлюсь им там, я пойду в Церковь Божью. Я не собираюсь принимать такую чепуху. Угу. Вот причина того, почему чудеса больше не происходят в церкви. Вот почему вера ушла из церкви. Понимаете? Даже Иисус, сам Бог. Послушайте. Сам Бог, которому она хотела поклоняться, и поменяла свои представления, и пришла, чтобы уверовать в Него, когда она прибыла к Нему, ее как водой холодной окатили. Вы помните, как я говорил в прошлый вечер о гибридных цветах и других вещах? Сегодняшнее христианство — это репродукция. Оно не является оригиналом. Если бы у вас было подлинное крещение, какое у них было тогда в прошлом, эта пятидесятническая церковь была бы... Ничто не остановило бы этого. Это было бы похоже на горящий дом в сухую погоду, при сильном порывистом ветре. Ничто не смогло бы погасить его. Он в огне. Но что сегодня? Нет. Сегодня это другая группа. Мое мнение — это репродукция. Заметьте, он оказал ей холодный прием. Сегодня мы должны похлопывать их по плечу. Я обещаю тебе, если ты только зайдешь сюда, я положу твою карточку вот сюда, к себе в книгу, твою рекомендацию, и я посмотрю, что я смогу сделать. Мы потолкуем с советом диаконов, посмотрим, может, сможем тебя пристроить в совет диаконов или что-нибудь еще. Вот как им приходится с ними обращаться сегодня. Видите, что за группа у нас сегодня? Но даже когда она добралась до туда, он сказал, «Я вообще не был к вам послан». И мало того, они — это всего лишь собачья свора. О, вот это да! Что мы бы сделали? Как вы поступили бы? Задайте себе вопрос и будьте искренни. Кто-нибудь осадил? Ой, если за вас не помолились первый вечер, вы заявляете, что вы больше не вернетесь. Это что, у вас есть вера? Ясное дело. Теперь помните, эта запись пойдет по всему миру. Я не тычу своим пальцем, что это именно здесь. Я указываю повсюду, видите? Да, вы не вернетесь. Нет, вы даже не можете досидеть до конца собрания и дослушать. Вы видите? Да, у меня есть вера. Да. Но она была названа собакой. Это самое низкое, что можно было бы взять. То есть для них это было в те времена грязное животное. Конечно, сегодня это идол. Какая-нибудь женщина заводит собачонку и ухаживает за ней с материнской любовью, а сама применяет противозачаточные средства, потому что хочет бегать по танцам и вечеринкам, и вот так продолжать. И у нее нет времени для своего ребенка. Она знает, что может взять собачонку куда-нибудь с собой в маленькой клетке. Это уж точно, видите? Применяет противозачаточные средства, а потом идет в церковь и поет в хоре. Носит шорты, брючки, всякое такое, и называет себя христианкой. Коротко стрижет себе волосы и говорит, что она в общении с Богом. Когда Библия говорит, что нет у нее общения. Это совершенно верно. Меня не волнует, послушайте. Вы говорите, это же мелочи, о чем ты говоришь? Вначале одно слово стало причиной всех болезней и смерти. Тот же самый Бог в конце книги сказал, «Если кто отнимет что от слов книги сей, или добавит слово к ней». Поэтому не имеет значения, что ты делаешь, каким святым ты себя считаешь, сколько ты подпрыгиваешь и плачешь, и говоришь на языках, бегаешь туда-сюда, или что хочешь делаешь, или подаешь бедным, или кто бы ты ни был. Это не то, что надо. Ты нарушил то слово, и если нарушено то одно слово, ты не можешь туда вернуться, совершенно верно. Ни одно слово. Вы принимаете вероучение вместо слова, потому что оно вам больше подходит. Вот почему люди могут присоединяться к церкви и посещать это, то или другое, и сидеть там без дела. Это не что иное, как ложа. Это не церковь. В церковь ты рождаешься, к ложе ты присоединяешься. Но ты родился в церкви. Церкви. Не в какой-то церкви, в этой церкви. Есть только одна церковь. И ты... Я пробыл в семье Бранхамов 55 лет, и они никогда не просили меня присоединиться к семье. Я там родился. Это верно. Да, не принята, названа собакой, но все же она не отступает. Видите, у нее была вера. Она была разочарована во всех своих друзьях, разочарована в своем народе, всякого рода вещи пытались воспрепятствовать ей. Но все вот так было отброшено. Это показывает, что сатана старается оттеснять подлинную веру, но он не может этого сделать. Все равно, кто и что там говорит, она остается там. Она неотступная. Она продолжает идти дальше. Она добралась до Иисуса, и Иисус сказал, «Я послан не к вашему народу. Я послан не к вашей церкви. Они не сотрудничают. Вы всего лишь свора собак, в любом случае». И все равно она шла дальше. Говорит, «Я пришел, чтобы исцелять вот этих, моих. Пришел исцелять не вас. Нехорошо мне взять хлеб у детей и бросить вам, псам». Она сказала, «Это правда, Господи». Аминь. Вера всегда признает правоту слова. Аминь. Так вот, если вы хотите держаться за вероучение, продолжайте. Но вера, на самом деле подлинная вера, признает, что слово — истина. Она сказала, «Истина, Господи, но и псы едят крохи, которые под столом у детей». Вот это достигло. Вот это достигло цели. Она не была тепличным растением. Она была не из гибридной группы так называемых верующих, которые составляют сегодняшний урожай. У нее была подлинная вера. Она признала, что он прав. Но она даже и не ждала того хлеба, который могли есть дети. Она искала хотя бы крохи. Нам или самое лучшее, или нам ничего не надо вообще. Мы уходим от этого прочь, а потом говорим, у нас есть вера. Они плохо со мной обошлись. Я уйду в знак протеста. Это не вера. Это не вера. Вера — это там. Что я хочу вам сказать, друзья? Мы собираемся проводить молитвенную очередь в один из этих вечеров. И я хочу увидеть, чтобы ни одни носилки, ни одна инвалидная коляска, ни один костыль или что-нибудь, чтобы все это осталось здесь лежать на полу. А они пошли бы отсюда. Понимаете? Если только придете с неверным подходом, то вы ничего не получите. Это верно. Ты только проходишь, и кто-нибудь положит на тебя руку, и пошел себе дальше. Это не имеет смысла. Ты должен знать, зачем ты приходишь. Приходящий к Богу должен верить. Смотрите, помните, она никогда не видела чуда. Она была гречанкой. Она знает, она была язычницей. Она никогда не видела чуда, но тем не менее, у нее была вера в то, что такие вещи происходят. И год за годом, день за днем, мы видим чудеса и просто не можем продержаться час или два. Она была похожа на блудницу Раав. Раав не хотела той язычнице, не надо было смотреть, как Иисус Навин одевался или увидеть Иисуса Навина. Она сказала, «Я слышала, и я верю». Вот и все. Она услышала, и она поверила. Иисус сказал «За это слово». У нее был правильный подход к Божьему дару. Помните, она была первой язычницей, которой было явлено чудо из-за ее веры. Вера признает правоту слова, смиряет себя, так же, как она признает сегодня. Марфа в присутствии Божьем. Марфа, сестра Лазаря, она была смиренной в присутствии Иисуса, и она была настойчивой, когда она пришла туда. Она сказала, «Господь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но даже теперь, чего ты попросишь у Бога, Бог даст это тебе». Он сказал, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Помните, она имела право упрекнуть его. Она посылала за ним дважды, когда он был болен, позволил ему умереть. Но, вы понимаете, у нее была вера. Она знала. Она знала. И если та санамитянка в своем веке, когда ее сын умер, которая верила, что Бог был в том пророке Илии, и она полностью держалась за Илию, она сказала, «Жив Господь и жива душа твоя, и я не отстану от тебя». Она была настойчивой. И Илия не знал, что и делать. Он просто вошел в комнату, прошел по горнице взад и вперед, пока Дух Божий, присутствие Божье сошло. Он простерся на ребенке, тот чихнул раз семь и ожил, потому что кто-то настойчиво добивался. У кого-то была хватка веры, чтобы добраться до мужа Божьего. И она знала, если Бог был в Илии, то насколько более Он был в Своем собственном Сыне. Она знала, вера приходит от слышания, и в присутствии Иисуса она была настойчива. Иисус, казалось, попытался отвернуться от нее и сказал, «Он воскреснет», и все это, и так далее. Но она была настойчива. Она пробилась через все критические высказывания. «Ну так где же та программа божественного исцеления, о которой ты рассказывала? Где все это? Твой брат умер и похоронен сейчас там. А пастор ускользнул из города, пока он не умер, и после вернулся». Но это не устояло на ее пути. Она пробилась через всякую критику, пока она не добралась до него. Она получила то, что она просила. Здесь некоторое время назад я просто вспомнил в Скинии. Я вижу некоторых братьев, которые присутствуют здесь из Скинии сегодня. Там была одна леди. Я должен был появиться в церкви. И у нас было примерно каждый вечер столько людей, сколько у нас сейчас на нашем собрании. И вот тогда мы были, я не молился за больных в тот вечер. И там была женщина, которая приехала из Калифорнии. У нее была опухоль, сама только опухоль весила 50 фунтов. И таким образом они посадили ее сзади. И вот они сказали, что мы не будем молиться в тот вечер за больных. Это все свелось только к проповеди, потому что я только вернулся с собрания. И когда выходил через заднюю дверь, двое диаконов притащили ее вокруг дома на кресле и поместили ее у двери, поставили прямо на землю. И когда я вышел, она схватила меня за штанину. Когда я вышел, она сказала: «Брат Бранхам, единственное, о чем я вас прошу, это возложить на меня свои руки». Она сказала: «Моя опухоль исчезнет». А она была, ну, просто примерно вот такая. Примерно через 6 недель после того, она была на собрании и взяла с собой сестер, чтобы пошли с ней и осмотрели ее. Без всякой операции там не осталось нигде и следа от опухоли. Не имело значения, что в тот вечер не молились за больных. Она была настойчива. Она получила то, что она просила. Вера нашла свое место и ухватилась. Михей. И я заканчиваю через минуту. Михей в присутствии 400 хорошо подготовленных священников, к тому же еврейских пророков. Он сказал: «Сойди вниз, Михей. Ты был выставлен из ассоциации служителей здесь, но если ты будешь говорить то же самое, что и они говорят сейчас, и скажешь Ахаву, чтобы шел туда, Ахав с Йосафатом, чтобы шли туда, и мы полагаем, что они вернут тебя обратно в общение». Он сказал: «Жив Господь, я изреку только то, что Он скажет мне. Боже, дай нам больше Михеев». Видите? И так он ожидал. В ту ночь пришло видение. Он сверил то видение со Словом, потому что Слово Божье сказало, что Ахав, что собаки будут лизать его кровь, как они лизали кровь Навуфея. И так мы узнаем, что его видение точно соответствовало Слову. И так он был настойчив, когда на следующее утро он вышел там. Сказал: «Иди, но я видел Израиля как овец, рассеянных по горам, у которых нет пастыря». И этот первосвященник, то есть который над пророками, подошел, дал ему оплеуху и сказал: «Куда направился Дух Господень, когда он отошел от меня?» Все равно Михея не волновало, что они говорили. Он стоял там. Он сказал: «Заприте этого человека во дворе», — сказал Ахав, «и заприте его во внутреннем дворе, и кормите его скудно хлебом и водой. Я разберусь с ним, когда я вернусь». Другими словами, казню его. Или что-нибудь еще. Он сказал: «Если ты вообще возвратишься, то не Господь говорил мне». О, он знал, на чем он стоял. Не имело значения, что думали другие. Он знал, что он побывал в присутствии Божьем. Он слышал голос Божий. Это было в точности со Словом Божьим. Так же и мы должны сегодня разглядеть этот час, в который мы живем, и разглядеть обетование на сей день, что Слово Божье обещало это. Не имеет значения, что говорит кто-либо другой. Слово так сказало, и Иисус приходит, чтобы обнаружить себя. Настойчивые. Слепой, которого Иисус укрыл, то есть исцелил, не мог. Он не мог объяснить или спорить с их богословием. Но единственное, что он знал, он был настойчивый. Его отец с матерью не могли сказать. Они сказали: «Ну, мы боимся, что они отлучат нас от синагоги». И они сказали: «Спросите его, он взрослый». Он сказал: «Кто исцелил тебя?» Он сказал: «Человек, Иисус из Назарета». Он сказал: «Воздай славу Богу». Сказал: «Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал: «Ну, грешник ли он, не знаю. Я этого не могу сказать. Но, сказал, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Они сказали: «Мы не знаем, откуда этот человек». Он сказал: «Это и удивительно. Вам полагается быть вождями этого времени, понимающими все духовные вещи. И вот приходит человек и открыл мне глаза, тогда как я родился слепым, и все равно не знаете, откуда он». О, он был настойчивым. Ничто не могло его побеспокоить. Он разговаривал с Богом. Нафанаила не волновало, чтобы назвать его «Господь, царь Израилев» перед своим пастором и всеми остальными, когда он рассказал ему, где он находился за день до того. Нафанаила не волновало. Женщина у колодца не волновала, сколько людей говорили ей, что ей не было разрешено рассказывать что-либо, потому что она была блудницей. Она встретила человека, которого она искала с тех пор, как она была маленькой девочкой, зная, что на сцену должен был выйти Иисус, пророк. И она встретила того пророка, который, она видела, рассказал ей о том, что она сделала. «Остановишь ее?» Как, я повторюсь, подобно пылающему дому во время сильного ветра, ты не смог бы этого сделать. Ее сердце светилось от радости и мира. Ей были прощены ее грехи. Она видела Мессию. Она видела Его присутствие. Она видела Его Слово. Мы знаем, когда придет Мессия, то Он нам будет говорить эти вещи. Но кто же ты? Ты должно быть Его пророк. Он сказал, «Я и есть Он». И человек, который совершил что-то подобное тому, не стал бы лгать. Она поняла, что это был Мессия. Поэтому хорошую весть нужно было распространить. Насколько мы должны быть охвачены пламенем сегодня, упорными в том, чтобы каждому сообщить о том, что Святой Дух реален сегодня, что Он сходит на нас и совершает то же самое, что Он совершал, и обетование сего часа. Мы неупорные. Мне интересно, на самом ли деле это коснулось нас? Понимаете? Обратите внимание на женщину у колодца. Одна вещь. Я должен заканчивать. У меня еще полстраницы записей, но я хочу закончить, сказав вот это. Мне вспомнилась одна история. Потом мы будем молиться за больных. Просто задержимся на чуть-чуть. Но, может быть, на 10-15 минут. Но потерпите меня еще немного. Я был в Мехико примерно 3 года тому назад. Кто из вас знает брата Эспинозу, испанцы, которые здесь? Что ж, я полагаю, многие из вас. Он был моим переводчиком. Мы находились в Мехико. Я был, насколько они знают, единственный протестант, который когда-либо приехал туда, финансируемый правительством. Но генерал Вальдивия, вы его помните, он один из христианских предпринимателей, принял, получил спасение и наполнился Святым Духом, и он связался с правительством и привез меня туда. И вот мы получили там другую большую арену. Она вмещала несколько тысяч человек. Не было никаких сидений. Им пришлось стоять на ногах. И вы задумываетесь над тем, что придется стоять здесь в течение 2 или 3 часов в этом помещении. Те люди стояли под тем палящим солнцем пустыни. Там с 9 часов утра до 9 часов вечера, день за днем. И однажды вечером пошел проливной дождь. А они там стояли. И те молодые мексиканки, волосы падают на лицо. И шел такой сильный дождь, что я не видел половины зрителей. Им было все равно. Они держались за слово жизни. Вспоминаю там один вечер. Вошел. Я там был всего 3 вечера. Платформа примерно такой же длины, как эта. Или, может, немного длиннее. Там был один слепой старик, который пересек платформу, и они подвели его. Человек, который приезжал и отвозил меня, я назвал его «Маньяна», что означает «завтра». Он был такой медлительный, он никогда не приезжал туда вовремя. И, что ж, он где-то ездил, приезжал туда в любое время. А я молился, и он... Я просто называл его «Маньяна». Так что они поднимали меня с другой стороны высокой стены, по лестнице, и потом опускали на платформу. Брат Джек Моор, кто из вас его знает? Конечно, я думаю, что вы знаете. И брат Джон Шарит, и многие из них отсюда. Они находились там на платформе. В тот вечер, проходя по платформе, Маньяна раздавал талончики, молитвенные карточки. Но Билли шел прямо рядом с ним, чтобы следить, что все идет правильно. Он мог поговорить с ними и дать им молитвенную карточку, а Билли должен был выяснить, действительно ли это было правильно. Чтобы он не продавал, или чтобы он не делал, или чтобы не относился к человеку предвзято, чтобы каждый желающий получил бы молитвенную карточку. И вот после, в тот вечер, когда вызывали по молитвенным карточкам, там был один старик, который шел по платформе, босой, а штанины его брюк были изношены до дыр. В руке держал старую шляпу, перевязанную веревкой. И когда он подошел ко мне ближе, он был слепой, и я взглянул на этого беднягу. А я был одет там точно так же, как одет сегодня вечером. Кто-то мне подарил прекрасный новый костюм, на мне были хорошие туфли, а тот бедняга там в изношенной рубашке и весь в пыли. Там он стоял, совершенно слепой. Глаза у него были почти такие же белые из-за катаракты, как моя рубашка. И я подумал, какую жестокость совершил сатана. Бедняга, может быть, за всю свою жизнь не поел нормально. Экономика настолько плохо сбалансирована там. И они, только подумайте, скажем, Педро, Петр, он каменщик. Он зарабатывает 30 песо в день. Но им надо работать 4 дня, чтобы купить себе пару обуви. Понимаете? А потом, что насчет маленького Панчо или Чико? Малыш работает там и получает только около 4 песо в день, а ему надо прокормить 4 и 5 детей. Он отправится туда и найдет какую-нибудь черствую плоскую маисовую лепешку для своих, и сегодня вечером Мартина сможет съесть одну, и маленький Чико получит одну, но кому-нибудь придется обойтись. Не получит ни одной. Им приходится экономить очень сильно, чтобы купить и зажечь сальную свечку на золотом алтаре за свои грехи. Вот что меня сильно огорчает. Итак, вот такие у вас дела. Теперь, там стоял этот бедняга, и он что-то говорил по-испански. И у него пальцы были обвиты четками. И я сказал ему, «Убери их» через брата Эспинозу. И я подумал, «Ну-ка, прикину к нему свои плечи. Я просто положу ему на плечи свой пиджак и скажу ему, а плечи у него намного шире моих». Я сравнил длину своей ноги с его, подумал, «Я мог бы снять прямо сейчас свои туфли, и никто этого не заметит, и отдать ему мои туфли». Но его ноги оказались намного больше. И я подумал, «Что ж, что мне делать?» Я подумал, «О, Боже, если ты не сочувствуешь людям, то нет нужды им служить. Ты должен сопереживать». Вот почему он сострадал в наших немощах. Я просто обнял его, вот так, и я сказал, «Небесный Отец, если бы мой папа был жив, то ему примерно было бы столько же лет. Это чей-то папа». И я просто стоял там вот так и услышал, как он закричал, «Глория а Диос!» Это значит «Слава Богу», вы знаете. Огляделся там кругом, и старик уже мог видеть, не хуже меня. Просто начал ходить туда-сюда по платформе. Просто ходил. Ну и, конечно, у них там было примерно 300 или 400 человек дежурных, которые стояли там, чтобы сдерживать их. Потом им приходилось меня поднимать обратно с помощью каната. На следующий вечер, когда вошли туда, то увидели там целую груду вот такой высоты. Обилие. Снизу доверху там. Старые шали и шляпы и прочее. Они положили это туда, чтобы за них помолились. Как они потом узнали, что кому принадлежало, я не знаю. Там было просто нагромождено, лежало там. И шел дождь. Я опоздал. Я вошел туда и сразу начал проповедовать. Вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А брат Эспиноза там переводил. И Билли пошел ко мне и похлопал меня по плечу. Сказал, «Папа, тебе придется кое-что сделать». Сказал, «Маньяна раздал все молитвенные карточки». И сказал, «Вот там стоит одна бедная женщина, одна дамочка». Сказал, «У нее на руках мертвый младенец». Он умер сегодня утром. Вы видели статью у предпринимателей полного Евангелия. И помните, это должно быть подлинно, прежде чем это будет напечатано. Доктор должен удостоверить подписью этот факт, что это верно, когда ты отдаешь это в печать. И сказал, и он умер сегодня утром. Она простояла с ним целый день под дождем, и она не знала, что Эспиноза был, то есть, я имею в виду, Маньяна раздавал там молитвенные карточки. И сказал, у нее нет молитвенной карточки. И сказал, у меня там 40 или 50 дежурных, которые не могут ее удержать. Она рвется к платформе. Сказал, она ползет у них под ногами, уворачивается от них, пробирается по головам или как угодно. Она пытается взобраться сюда. И я сказал, «Ну вот, что я тебе скажу». Я сказал, «Подойди сюда, брат Моор. Вы знаете, все вы знаете. Многие из вас поднимали руки, что вы знаете брата Джека Моора». Я сказал, «Брат Моор, она меня не знает. Она не знает. Там стояли многие служители, говорили. Много из баптистов и другие, устроившие это собрание». И я сказал, «Вот, ты пойди туда и помолись за младенца». И она не увидит никакой разницы, понимаешь? Он сказал, «Хорошо, брат Бранхам». Он начал удаляться по платформе, дошел примерно как до той стены. Я повернулся, люди не понимали, потому что они не понимали английского. И я сказал, «Так вот, как я говорил, вера есть осу». Я смотрел туда перед собой, и я увидел маленького мексиканца, смуглого и без зубов, просто сидел там и улыбался мне, прямо там передо мной. Я сказал, «Подожди минуту, брат Моор». Я сказал, «Скажи этой бедной женщине прийти сюда». А Билли сказал, «Папа, у нее нет молитвенной карточки». Я сказал, «Я только что видел видение, Билли». И вот они спустились туда и привели эту бедняжку. Вот она сбегает наверх и падает на колени. Громко закричала «Падре», что означает «отец», вы знаете. Я попросил ее подняться, брат Эспиноза. На руках держала ребенка и был завернут в голубое, в белую полоску одеяльце, просто промокшее насквозь, что капала вода, и ее волосы не спадали. Миловидная женщина, возможно, это был ее первый ребенок. Ей было 22 или 25 лет. Держала на руках эту кроху, вот так, маленького, застывшего, примерно вот такой длины, в одеяльце. Я подумал, они все думали, что я просто молился, чтобы отвязаться, вы знаете, освободить их там от ее натиска. И я положил свои руки поверх младенца, и я сказал, «Небесный Отец, я не знаю, что это тот младенец, но я видел там видение несколько минут назад о маленьком мексиканце. Выглядело, что маленький смуглолицый малыш улыбается». И я сказал, «Они не переводят молитву, вы знаете». Я сказал, «Я видел его улыбающимся. Я просто положил на него свои руки, вот так, во имя Иисуса Христа, чтобы помолиться». И ребеночек дрыгнул ножкой и начал так громко кричать, что... И вот он начал громко плакать. И я сказал: «Брат Эспиноза, сейчас не отпускай их. Пошли человека с этим ребенком и с этой женщиной, и отвези их к этому доктору». И в тот вечер они вызвали доктора. Доктор подписал показания, что в то утро ребенок умер от воспаления легких в его больнице или в его кабинете в 9 часов утра, а теперь было около 10 часов вечера того дня. С утра был умершим и ожил, и сегодня живет для славы Божьей. Из-за чего? Просто она была такой же настойчивой, как эта бедная серафиникиянка была здесь, о которой мы говорим сегодня. Это показывает, что Бог по-прежнему тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Все дело было в том, что это было. Она услышала о том слепом старце. Она была католичкой, поверь. Они все католики, потому что когда рождаешься в Мексике, то ты автоматически католик. И так после те люди там увидели этого слепого старца на улице, рассказывающего свое свидетельство. Они услышали об этом. Эта женщина никогда не видела чуда, но она знала, что если Бог мог вернуть слепому его зрение, Он мог бы воскресить и ее ребенка, потому что это был тот же самый Иисус Христос. Иных пятидесятников она заставила бы почувствовать себя приниженными. И это правильно, с такой верой, потому что она была неотступной, что именно Бог должен был вернуть зрение. И если это был Бог, сдержавший свое слово и восстановивший зрение, Он сможет воскресить мертвого. И Он сделал это, потому что она была неотступна. Я был там еще один вечер, и она могла... Это был ее вечер. Давайте и мы сегодня, друзья, давайте мы будем настойчивыми. Не можем ли мы пробиться сквозь таинственный мрак опоясывающего лишая здесь и принять Иисуса Христа нашим Исцелителем? Вы можете это сделать? Давайте помолимся. Господь Иисус, о Боже, я не знаю, что сказать еще. Я молю, Боже, нужно ли мне созвать небольшую молитвенную очередь, Отец? И, может быть, Ты проявишь это людям, совершишь что-то такое, как Ты совершил перед Твоей смертью и погребением, что в этот день и время, может быть, здесь есть новоприбывшие, чтобы нам можно было увидеть, что Ты по-прежнему тот же самый, вчера, сегодня и вовеки, исполняющий Свое Слово. И, может быть, там будет кто-нибудь с достаточной верой, чтобы пробиться сквозь тот барьер там, тот звуковой барьер, тот греховный барьер, тот барьер неверия там, пробиться сквозь него туда, где все возможно. Даруй это, Господь. Нам говорят, что когда самолет преодолевает тот звуковой барьер, он становится неограниченным в скорости и мощности. Боже, если бы мы только смогли прорваться через ту силу неверия, где чудеса и прочее, и обетования Божьи безграничные, ибо все возможно тому, кто верит. Даруй это, Отец. Мы просим этого во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь. Если я немножечко припозднился, будет ли это нормально, если мы продолжим? И давайте созовем совсем небольшую молитвенную очередь. Я знаю, что люди проявляют нетерпение, но давайте вызовем совсем небольшую молитвенную очередь. Давайте посмотрим. В понедельник вечером у нас были номера под буквой «А». Это правильно? Когда мы раздавали молитвенные карточки. То есть, нет, я имею в виду в среду вечером. Я думаю, в среду вечером. Это был первый вечер. Шли под буквой «А». А в прошлый вечер должны были быть под буквой «Б», а сегодня под буквой «В». Мы вызывали с 1 по 25 под буквой «А». Я думаю, что это верно, не так ли? С 1 по 25 под буквой «А». Это верно? С 1 по 25 под «А», с 1 по 15 под «А». Хорошо, давайте будем вызывать под «Б». Вчерашние карточки в таком случае. Давайте вызовем «Б» с 75 по 100. Молитвенная карточка под буквой «Б». Мы вызовем ваши «В» и все остальные. Мы сейчас на «Б». 25. Нет. Б-75. Думаю, что я сказал, не так ли? Б. С 75 по 100. Хорошо. Пусть они становятся с этой стороны сейчас. Б. С 75 по 100. Стойте вот здесь с этой стороны. Подходите прямо вот с этой стороны и становитесь здесь в очередь. Кто-нибудь из братьев, спуститесь вниз. Билли, Рой, кто-нибудь из вас. Спуститесь туда и посмотрите, чтобы люди встали в молитвенную очередь. Хорошо. Я хотел бы, чтобы вы на какое-то время уделили полное внимание. Сейчас пребывайте в искреннем почтении. Теперь взгляните, некоторые люди идут, и они говорят: «Проповеднику совсем не идет этот галстук. Ему совершенно не подходит этот костюм. У него несоответствующие манеры. Он стоит недостаточно прямо». Что ж, понимаете, у вас все еще нет веры. Понимаете? Если бы какой-нибудь человек вошел бы в ту дверь в конце и сказали бы, что у них было, что у него есть денежный перевод, то есть банковский чек для вас на $1,000,000, то вам было бы все равно, был бы он образованный или необразованный, вам было бы все равно, или на нем комбинезон, или на нем смокинг, вам было бы все равно, был бы он черным, желтым, коричневым, белым. Это не посланника, но послание вы хотите слушать. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Кто из вас осознает это? Теперь, если вы если бы инженер там, я думаю, мистер Руби, или, я думаю, так его звали, с которым я познакомился вчера, если бы он только... Он нас обеспечивает освещением и так далее здесь. Если бы он потерпел еще несколько минут ради Евангелия, сейчас каждый пусть пребывает в благоговении, но будет действительно настойчив. Проникните прямо за завесу. Теперь, когда Иисус исцеляет больных. Вот, я не говорю, что они будут исцелены. Я не могу этого сказать. Помните, у меня нет силы исцелять. Я не имею силы. Вы не имеете какой-либо силы. Никто из нас не имеет. У нас есть полномочия. Кто из вас разумеет это? Взгляните сюда. Позвольте мне у вас кое-что спросить. Здесь на улице, на этом интенсивном шоссе, которое начинается с главной автомагистрали, были прямо там, на главном шоссе. Я видел ограничение скорости, это 80 миль в час. Там проносятся машины мощностью где-то от 200 лошадиных сил до 300-400 лошадиных сил. И номер 76, пожалуйста, подойдите. Им нужен... Номер 76. B-76. Может быть, кто-то глухой? Оглянитесь вокруг. О, прошу прощения. Хорошо. B-7... Правильно, брат мой? B-76. Хорошо. Теперь обратите внимание. Например, вот туда на шоссе выходит невысокий полицейский. Такой маленький, что его фуражка закрывает даже уши. И он будет весить не больше 100 фунтов. Теперь, сколько сил ему потребовалось бы, чтобы остановить одну из тех машин? И по тому шоссе их мчится порядочно? Прямо по 3 или 4 в ряд. Каждая мощностью 300 лошадиных сил. Он не смог бы остановить даже одну лошадиную силу. А здесь едут эти машины. Но пусть только сверкнет его значок, и пусть только он поднимет кверху свою руку. У него, может, нет силы, но он наделен полномочиями. Прислушайтесь к скрипу тормозов, и съезжают в сторону, и все останавливаются. Почему? Потому что у него есть власть. У меня нет никакой силы, у вас нет никакой силы, но у нас есть власть. Аминь. Эмблема веры держится на слове. Я верю в это. Это истина. Вот что останавливает. К тому же, вы можете быть настойчивыми. Маленький полицейский встанет там и свистнет в свой свисток и поднимет кверху свою руку. Скажу я вам, все должно остановиться. Это его власть. Это его власть. Верить. Теперь вы верите. Все вы. Теперь вы, которые стоят вот там. Сейчас не унывайте. Просто сидите там и пробивайтесь. Скажите, «Господь, этот человек ничего обо мне не знает». Я в этом уверен. Если он сможет рассказать мне, я поверю всем своим сердцем. Что мы должны теперь знать? Кто является исцелителем? Иисус Христос. Это верно? Что ж, тогда, если он сейчас здесь присутствует, ну, единственное, что от нас требуется, это только просить его. А он — это первосвященник, который сострадает нам в немощах наших. Это правильно? Хорошо. Потом. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня он первосвященник. Как он действовал, когда женщина коснулась его одеяния 2000 лет тому назад? Он повернулся и сказал ей, какая у нее была проблема. И сказал ей, что ее вера исцелила ее. Это правильно? Что ж, он тот же самый сегодня. Будет действовать одинаково, потому что он тот же самый. Теперь, молитвенная очередь готова? Вот здесь женщина, которая поднимается сюда. Насколько мне известно, я никогда ее не видел. Она совершенно мне не знакома, насколько мне известно. Мы с вами не знакомы друг другу. Она сказала, что она бывала на моих собраниях в 47-м и в 53-м. Но с 51-го по 53-й. Но чтобы знать вас, я не знаю. Нет. Понимаете, просто если бы я встретил вас неделю или две недели назад, я, возможно, и не вспомнил бы вас. Такое большое количество людей побывало на собраниях. С тех пор десятки тысяч, понимаете, и мне никак не узнать. Но в отношении того, что я имел в виду в плане «знаете ли вы меня знаете, потому что вы бывали на собраниях». Но чтобы мне вас знать, или знать, в чем ваша проблема, или что вы совершили за тот отрезок времени, или до того, или что вы собираетесь делать, конечно, я не знаю. Нет. Но мы сейчас не будем слишком много времени отводить для каждого человека, чтобы постараться... В прошлый вечер я кончил раньше. Я не видел, я не думал, что там были еще оставшиеся. Я оставил двоих или троих, которые стояли в очереди. Мне не следовало так поступать. Я просто не сделал этого, я не знаю почему. Я просто... Что ж, все так выглядело, что наступил кульминационный момент. Тебе не хочется нянчиться с людьми. Хочется, чтобы они были достаточно сильными, чтобы дотянуться до туда и ухватиться за то, что ты говоришь. И тогда они исцеляются. Если нет, что ж, они не исцелились. Теперь эта леди здесь. Это наша первая встреча. Вот, если он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, если бы он стоял сейчас здесь в этом костюме, который он дал мне, через одного доброго человека подарил мне этот костюм. Так вот, если бы он стоял здесь в этом костюме, мог бы он исцелить вас? Нет. Нет, он уже это совершил, вы понимаете? Он изъязвлен был за грехи наши. Он не мог бы исцелить вас. Кто из вас знает, что это истина? Это уже совершено. Любой грешник здесь, он не мог бы тебя спасти. Он уже это совершил. Ты должен принять это. Теперь, если бы он стоял здесь, одетый в этот костюм, который он дал мне, он мог бы... Единственное, что он мог бы сделать, сказал бы... Если бы вы сказали, «Я больна, у меня нужда», или «У меня есть больной родственник», или что-то такое. «У меня финансовые трудности», «У меня семейные неприятности». Или что бы это ни было. Он не мог бы. Он не мог бы дать вам это. Он сказал бы вам только, что он уже это приобрел. Вот, кто это понимает? Это правда, видите? Видите? Потому что это уже совершено. Видите? Он не может сделать... Когда вы закончили все выплачивать, то работник ломбарда не может вас больше держать. Если вы выкупили, если у вас есть квитанция, что вещь выкуплена, то на этом вопрос улажен. Он больше не будет держать это дело. У нас есть квитанция, понимаете? Теперь, если у вас есть вера, чтобы получить наличными, понимаете? Но теперь, если бы он стоял здесь, а вся моя компания основана на «он вчера, сегодня и вовеки тот же», он знал бы, какова ваша проблема. И это наверняка бы, поскольку я этого не знаю, то это доказало бы, конечно, что это он. Должна быть некая сила, некая сила. Зависит от того, что вы думаете, какая это будет сила. Потому что вы знаете, что я вас не знаю, говоря по-человечески. И это должна быть некая сила. И если вы верите, что это он, и если вы не верите, что это он, конечно, вы не стояли бы здесь. Но если вы действительно верите, что это он, в таком случае, если он сказал бы, что вы совершили, или для чего вы здесь, или еще что-то, из-за этого возросла бы ваша вера, не так ли? Возросла бы от этого вера тех, которые там. Когда... Вот моя рука. Насколько мне известно, я никогда не видел эту женщину, разве что где-нибудь в зале, или может, она была в молитвенной очереди, или что-нибудь типа этого, годы и годы тому назад, какое-нибудь воспоминание о ней. Нет, но пусть Господь поможет мне сейчас. Так как дар... Видите, как вот эти служители. Вы уже знаете, если вы слышали, как я проповедую. Я не проповедник. У меня нет образования. Я не стал бы называть себя проповедником. Там же есть муж, который способнее меня в этом. Но мой дар приходит от Бога, потому что я люблю его. И вот что, я верю, дары и призвания непреложны. Они предназначены Богом. Они в каждом поколении. И моя часть в этом касалась этого слова, чтобы оно снова начало жить. Стало словом «развлечение» и «познание». Это пророческое, которое обещано, согласно Малахии 4. Этому надлежит быть в этот день. Делает нас совершенными в этот день. Теперь, если Господь Иисус расскажет мне, что у вас за проблема, поверите ли вы, что я его пророк или его слуга? Пусть он дарует это. Вы страдаете из-за состояния кожи. У вас что-то не в порядке с кожей. Это верно. Теперь, если это правильно, поднимите вашу руку. Видите? Так, сейчас я снова это чувствую, как оттуда приходит. Он догадался об этом. Теперь подождите одну минуту. Я не догадался об этом, леди. Кто-то, видите, они... Вы теперь не сможете спрятать свои мысли, видите? Потому что он находится здесь. И я беру каждый дух здесь под свой контроль. Во имя Иисуса Христа, понимаете? Ради славы Божьей. Я не догадался. Это из-за нервов. У вас нервы находятся в таком состоянии, что вы... Это вас беспокоит. Вы молитесь за близкого. Это женщина. Это ваша невестка. И она болеет эпилепсией. Это верно. Так вот, я об этом не догадался. Хорошо. Только верьте в это. Верьте в это всем сердцем. И потому, как вы верили, так вам и будет. Я верю в это. Я буду в это верить. Если вы будете верить в это произойдет. Понимаете, я не могу избавить ее на основании моей веры. Она должна быть избавлена на основании ее веры. Понимаете? Понимаете? Поймите. Здравствуйте. Я потерял свою мать примерно 2 года назад. И когда я вижу вас поднимающийся вот так, приходят воспоминания. Разве не был бы я страшным человеком стоять здесь, представлять Иисуса Христа и быть обманщиком? Это было бы ужасно, если бы я делал что-нибудь такое. Но я не обманщик, я Его слуга. И если Бог позволит мне по Его благодати узнать нечто относительно вас, что ж, вы поверите, что это приходит от Бога? Теперь, чтобы люди понимали, смотрите сюда. Видите? Одно то развлечение отняло у меня больше сил, чем если бы я проповедовал до полуночи. Иисус сказал, «Я почувствовал, что ушла сила. Если это было таким образом для Сына Божьего, то насколько же более для меня, грешника?» Видите? Даниил, когда увидел одно видение, у него болела голова в течение нескольких дней. Кто из вас об этом знает? Конечно. Видите? Вы даже не осознаете, что за благодать дарована нам Богом. Теперь, женщина страдает из-за состояния своего желудка. Это у вас в желудке. Я вижу, как вы отходите от стола, и причиной этому является ваше нервное расстройство, из-за которого желудок ведет себя таким образом, что не способен переваривать пищу. У вас язва желудка. Вот что это такое на самом деле. В желудке. И вы верите, что Бог исцелит это у вас? Вы принимаете то, что Он исцелен? Вы верите, что Бог заберет это от вас? Благословит вас Бог. Идите, и пусть Господь дарует это вам. Очень благоговейно. Здравствуйте. Мы не знакомы друг другу, я полагаю. На самом деле, это наша первая с вами встреча, не так ли? Вы бывали на собраниях, но чтобы мне вас знать, я не знаю. Вы просили за себя. Если вы будете верить, этот артрит оставит вас. Да. Она сидела там, склонив свою голову, в молитве. Это оставит вас, если вы будете этому верить. Ваш муж. Вы верите, что Бог может открыть мне, каково его заболевание? Вы верите, что Бог может мне сказать? Вы были очень счастливы узнать, что она выздоровеет. У вас болезнь предстательной железы, которая вас беспокоит. Поднимите свою руку. Я их никогда раньше не видел. Скажите мне, к чему они прикоснулись? Сейчас просто задайте этот вопрос. К чему они прикоснулись? Ко мне они не прикасались. Они на расстоянии 30 футов от меня. Но они коснулись того первосвященника. Если я с вами не знаком, люди, помашите рукой вот так. Вы, двое человек, которые сидят вот здесь. Если я... Просто помашите вот так рукой, если я с вами не знаком. Видите? Видите? Вы просто сидели там. И женщина молилась, понимаете? И он, стоя здесь, поворачивает, как раз так, как он сделал в Библии. Не я поворачиваюсь, он поворачивает меня. Смотрите, я не знаю тех вещей. Я это точно как этот микрофон. Он совершенно не мой, пока в него не будет что-нибудь говориться. Но вы можете меня слышать через этот микрофон. Это верно? Но микрофон не может говорить сам по себе. У него нет голоса. Я не знаю тех людей. Можете ли вы осознать, что это происходит в присутствии Божьем? Для того необходимо это, чтобы показать Его присутствие. Пробивайтесь вперед, не останавливаясь. Мы друг другу не знакомы. Вы моложе меня. Мы, вероятно, родились в разные годы, и нас разделяли многие мили. И вот мы впервые встретились. Теперь, когда это пришло туда, только тогда могу идти. Это свет. Я слежу за ним, понимаете? Святой Дух — это свет. Мы знаем это. Но если Господь Иисус поможет мне узнать, какое у вас заболевание, вы поверите мне, что я Его слуга, и поймете, что это не я, это Он. Я только Его слуга, как этот микрофон. Вот, эта кафедра здесь представляет собой часть мебели в этом здании. Но она не была создана для того, чтобы говорить. Она держит мою Библию. Микрофон не будет держать мою Библию. Он передает мой голос. Так вот, есть различные дары в церкви. Один — это его голос, один — это видение, иные — это другие вещи, которые они делают. Но я — это только благодаря видению, как его слуга. Теперь, если Бог позволит мне узнать, какое у вас заболевание, для чего вы здесь, вы мне поверите, и будете верить, что это есть Слово Божье. Вы страдаете от инфекции. Инфекция у вас на коже. Видите это? Она знает, правда это или нет. Видите? Теперь, чем больше будешь с ней разговаривать, тем больше будет сказано. Она очень замечательный человек. Кстати, взгляните сюда одну минуту. Потом остальных из них, если можно, приводите их немного быстрее. Давайте поговорим несколько минут, поскольку вы просто замечательный человек. Теперь вы понимаете, что нечто с вами произошло. Сейчас между вами и мной находится свет. Вы видели когда-либо его фотографию? Он стоит прямо между мной и вами. Я смотрю на вас сквозь тот свет. Видите? И вы верите, что Бог может мне сказать, кто вы такая? Он сказал Симону, кем тот был. Кто из вас верит в это сейчас? Мы подняли свои руки, что мы совершенно не знакомы друг другу. Вас зовут Флоренс, и ваша фамилия МакАлистер. Вы верите, что Бог может сказать мне, откуда вы прибыли? Вы не отсюда. Вы прибыли из города, который называется Лоренс, штат Канзас. Правильно. Теперь возвращайтесь к себе. Иисус Христос исцеляет вас. Имейте веру в Бога, понимаете? Понимаете, из-за чего? Сейчас, пожалуйста, пребывайте в почтении. Не перемещайтесь. Бог исцеляет диабет. Вы верите этому? Вы верите, что Он исцелит вас? Просто двигайтесь дальше и говорите. «Благодарю Тебя, Господь, и верьте этому всем своим сердцем, и получите исцеление». Вы верите, что Бог может исцелить эту женскую болезнь, которая у вас есть? Тогда просто двигайтесь дальше, говоря «Благодарю Тебя, Господь, я верю этому всем своим сердцем». Хорошо, пусть подойдет эта женщина. У вас женская болезнь, а также у вас диабет. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Продолжайте свой путь, говоря «Благодарю Тебя, Господь». И теперь верьте этому всем своим сердцем. Подойдите. Нервозность становится причиной больного желудка. Вы верите, что вы сможете съесть свой ужин сейчас? Идите, говоря «Благодарю Тебя, Господь». Съешьте свой ужин и верьте всем сердцем. Бог исцеляет больное сердце. Вы верите, что Он исцелит ваше больное сердце? Хорошо. Идите, веря этому, и Он это совершит. Понимаете? Если вы верите. А что, если я ничего вам не скажу, а просто, чтобы показать веру, которая, я думаю, у вас есть, просто возложу на вас руки? Вы верите, что вы выздоровели бы? Проходите. Вы уже были исцелены, когда вы поднялись там, от этого. Это правда. Вот, подойдите, подойдите. Конечно, все видят, что эта женщина хромает. Это у нее было всю жизнь. Но другое, что у вас есть, это больной желудок, что вас беспокоит. О чем вы хотите? Просто идите, не останавливаясь. Говорите «Благодарю Тебя, Господь». Верьте всем своим сердцем и идите. И верьте в это. Вы верите, что Бог исцелит тот артрит и даст вам выздоровление, и вы пойдете домой. Идите, веруя в это от всего сердца. Кто из вас, находящихся вот там, верит? Все из вас? Вот здесь сидит мужчина, как раз здесь, смотрит на меня. Вы не видите этот свет, который висит сейчас над тем мужчиной? На самом деле, о чем он беспокоится? Это об излишнем весе. Это верно. Поднимите свою руку, если это так. Вы верите, что Бог вас исцелит? Ваша жена сидит рядом с вами. Вы верите, что Бог может сказать мне, чем она болеет? Вы верите? Будете верить, женщина? Вы верите, что я его пророк, его слуга? Это ослепляет людей, когда говоришь «пророк». Вы верите, что я его слуга? Вы верите, что Бог может сказать мне, что у вас за проблема? Высокое кровяное давление. Верьте сейчас всем своим сердцем, и это оставит вас, потому что вы верите. Этот темнокожий парень, который сидит на краешке стула, наблюдает крайне напряженно. Что вы думаете насчет этого, сэр? Ты веришь, что это должно быть от Бога? То, что ты сидишь там, ты смотрел на меня так серьезно. Я тебя не знаю, мы с тобой не знакомы, но ты страдаешь от какого-то заболевания. Ты веришь, что Бог может сказать мне, что это такое? Веришь? Это аллергия. Это верно. Ты веришь, что Бог исцелит тебя? Одна самая главная вещь, касающаяся тебя, это вот что. Одна из твоих больших проблем — то, что ты отступник. Ты действительно хочешь вернуться к Богу? Если это правда, подними свою руку. Тогда подойди сюда. Твои грехи прощены тебе, мой брат. Вы скажете, откуда тебе это известно? Это тот же самый, что рассказал мне, что с ним было не в порядке. Кто из вас здесь хочет, чтобы ваши грехи были прощены? Может, вы встанете на ноги? Вы хотите, чтобы ваши грехи были прощены? Я только хочу посмотреть, действительно ли вы искренни в этом. Благодарю вас. Может, вы пройдете вот сюда и встанете здесь рядом с этим мужчиной, который только что был прощен. Скажите, «Я хочу, чтобы мои грехи мне простились. Я в этом искренен». Ты не можешь? Подходите, там есть и другие, помимо тех, что вышли сюда. Теперь, если дар распознания может различить заболевания и болезни, он различает грех. Вы это знаете. Откуда мне было знать, что этот человек грешник? Вот так-то. Просто выходите и подходите вот сюда. Мы только... Вы выйдете? Всего лишь на минуту. Подойдите сюда и постойте одну минуту. Скажите, «Я хочу быть прощенным, брат. Я хочу, чтобы Бог простил мне мой грех. Я осознаю, что я сейчас в Его присутствии. Меня не волнует, что подумают соседи. Я все равно пройду. Я настойчивый». Я хочу спастись сегодня. Я верю Богу. Я хочу прийти прямо сейчас, и чтобы все мои грехи были смыты. Может, пригласим служителей? Сколько здесь есть служителей, которые верят, что эти люди имеют право быть спасенными по благодати Божьей? Я хочу, чтобы каждый служитель, который верит в это, встали здесь вокруг с ними сейчас, когда мы будем молиться. Каждый служитель, который заинтересован в спасении погибших душ. Я не думал, что придется это проводить, но я не настолько глуп, чтобы не повиноваться его голосу. Он сказал мне сделать это. Может, для них это последний раз, я не знаю. Кто из вас знает, что это именно то, что делал он, когда он был здесь на земле? Тогда это обязательно должен быть снова он. Невозможно человеку, любому человеческому существу, совершать нечто подобное этому. Мы в его присутствии. И здесь мы видим Его сегодня совершающего, когда я вознесен буду от земли, я всех привлеку к себе. Видите? Мы видим Его здесь, совершающего те же самые дела, которые Он совершал, когда Он был здесь на земле. Разве мы не можем сейчас быть настойчивыми? Протискивайтесь. Что заставило вас прийти сюда? Отчего все это, так или иначе? Это Бог. Вы не думаете так? Пусть каждый из братьев-служителей выйдет вперед и возложит руки на тех исповедующихся людей. Теперь, мой дорогой брат, сестра, исповедующиеся у алтаря, что заставило вас прийти? Вы пришли не своей собственной силой. Вы пришли потому, что нечто убедило вас, что вы не правы. Вы хотите быть прощенным. Когда вы увидели того темнокожего беднягу, того стоящего здесь ефиоплянина, убежавшего от Бога, и Святой Дух открыл, что он грешник, тот же самый Святой Дух позвал вас сюда не через меня, но он позвал вас. И вот вы здесь сегодня, стоя в таком же самом положении, как тот парень. Исповедуйте ваши грехи сейчас пред Богом. Верьте Ему всем вашим сердцем, и Он простит вам каждый совершенный вами грех и примет вас обратно на основании вашего признания и общения. Он это сделает, если вы только будете Ему верить. Теперь давайте склоним голову. Повсюду в аудитории. И каждый пусть пребывает в глубоком почтении. Теперь давайте будем молиться. Каждый из вас. Исповедуйте свои грехи. Он здесь. Святой Дух здесь. Вот что такое призыв. Теперь просто верьте всем вашим сердцем. Признавайтесь в том, что вы неправы. Попросите Его простить вас. И каждый из вас, братья, молитесь вместе с этими людьми. Небесный Отец, мы приходим сейчас во имя Господа Иисуса, благодаря Тебя за Твою великую благодать и силу в отношении нас, Господь, что мы, недостойные, далеко внизу, здесь, в последнем, заключительном времени, мы просим, чтобы Твоя милость простиралась, Господь, и дальше, пока не войдет последняя душа. сегодня, благодаря Твоему появлению пред нами, это заставило людей преодолеть всякое обстоятельство, подняться с места сюда, поверить, что пришло время, когда их грехи будут прощены им, и что они будут свободны, начиная с этого вечера и дальше. Даруй это, Небесный Отец. Пусть каждый грех удалится от них. Ты сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Если будут грехи ваши, как багряные, как волну убелю. Если будут красны, как пурпур, как снег убелю. Мы погружаемся в поток крови Иисуса Христа. Верой мы берем этих людей, которые исповедуются, в то присутствие Божье, в кровь Сына Божьего, и просим для них прощения. Мы просим этого прощения во имя Иисуса. Убери всякий грех и возьми их под свою заботу, Отец. Поскольку они признаются, верни их на основании Твоего обетования. Ты сказал, что Ты это сделаешь, и я знаю, что Ты исполнишь. Они Твои, Отец. Мы отдаем их Тебе во имя Иисуса Христа. Каждый из вас, кто сейчас стоит вокруг алтаря, которые искренне исповедались в том, что вы ошибались, и в присутствии Божьем верите, что я Его пророк, и верите, что я вам сказал истину относительно этого, и верите, что с грехами покончено, и что теперь вы верой, вы прорываетесь сквозь завесу в присутствие Божье, и скажете: «Господь, я верю Тебе сейчас и принимаю Тебя». Поднимите свои руки и скажите: «Я принимаю». Каждый, кто стоит вокруг алтаря, поднимите свои руки и скажите: «Я принимаю. Теперь я верю этому». Благословит вас Бог. Аминь. Вот как это делается. Вот так-то. Только верой. Пробивайтесь сквозь ту завесу. Теперь, на том же самом основании, на котором вы прямо сейчас находитесь, то, что вы прощены, вот, братья, возложите опять ваши руки на них для получения крещения Святым Духом. Прямо где вы стоите, возложите сейчас на них руки и молитесь, чтобы им принять крещение Святого Духа, стоя прямо там. Господь Иисус, пошли на них свою силу, как бы от несущегося сильного ветра. Пошли другое повторение Пятидесятницы. И наполни народ, не помещение, народ, огнем Святого Духа и прощением, и демонстрацией силы через имя Иисуса. Аминь.